Читаем из трех мест Нового Завета. Первое Евангелие от Матфея, 12 глава, 22 стиха. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я, силой Вельзевула, изгоняю бесов, то сыновья ваши, чью силу изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если же кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. И послание апостола Иоанна. Мы читаем такие слова из первого послания, 5 глава, 16-17 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Еще один текст первого послания Тимофею, 3 глава, 15 стих. Павел говорит так, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Аминь. Как вы знаете, мы на протяжении почти уже 3 месяцев с вами, так вот легло на сердце мне, делиться мыслями из книги пророка Даниила. И нам осталось рассмотреть 12 главу. Но как-то вот события последнего времени кладут на сердце немножко перенести наши размышления, на какое время мы не знаем, будем ли здесь на земле, и лучше были бы, чтобы уже и в вечности, но не знаем. На мой взгляд, события, которые сегодня происходят вокруг нас, особенно в Израиле, они внесут некую такую, знаете, по окончании, вернее, эти события, внесут некую такую духовную директиву для церкви. Сама книга Даниила, она на 99,9% как раз именно описывает откровения пророческие по отношению и касающиеся непосредственно Израиля, как народа, как государства. И вот события, которые происходят сегодня, они, в общем-то, вызывают у нас много вопросов. И нам очень нужно внимательно сегодня наблюдать за всем происходящим, и особенно, как Даниил, 3 раза молиться. Я бы, может быть, даже так сказал, дерзнул. Если мы с вами 3 раза в день будем молиться Господу, в сторону Иерусалима не согрешим. Как-то я был в Иерусалиме, в центральной синагоге, и обратил внимание, мы зашли уже, когда происходило служение, и вдруг во время вот этого служения все повернулись, как бы сказать, развернулись, и А мы оказались в последнем ряду. Я никак не мог понять, почему, не зная иврита. И потом до меня дошло, они повернулись в сторону Храмовой горы. И была совершена вот такая молитва. Знаете, братья и сестры, наше рассуждение сегодня, прочитанный текст говорит нам о том, что существует грех, который не простится ни в этом веке, ни в будущем. Мы еще раз почитаем. Это грех называется хула на Духа Святого. И вот мы здесь читаем у Матфея слова Христа, 12 глава, 31 стих, можно и 32. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Апостол Иоанн говорит следующее нам об этом же самом, только другими, как бы сказать, словами. Он говорит так. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти». Не о том говорю, чтобы он молился. То есть тексты эти говорят нам о том, что или предостерегают нас от греха смертного, который заключается в выражении, можно так сказать, хула на Духа Святого. И вот читая Священное Писание, нам открывается, что по своей вечной природе Бог, Он святой, Он долготерпеливый, Он многомилостивый, Бог, который любит прощать. И вот в книге Неемии, когда Израиль, или вернее два колена израильские вернулись в обетованную землю после Вавилонского плена, то Неемия в своей молитве говорит следующее, 17 стих 9 главы. «Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». То есть его молитва вот направлена на благодарение Богу за его духовную природу, его долготерпение, его многомилосердие, так сказать можно, любовь прощать, но он святой Бог. И вот мы, когда приходим в нашу поместную церковь, мы, наверное, настолько уже привыкли к тому, что на кафедре сзади нас или перед вами вот этот текст «Бог есть любовь». Он имеет очень глубокий духовный смысл. Но Библия, говоря о святости Божией, говоря о Его долготерпении, о Его многомилосердии, о Его любви прощать, говорит нам, что Бог есть судья праведный. И вот в 7-м псалме мы читаем такие слова. «Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». То есть здесь открывается другая сторона, можно сказать, наверное, не природы Бога, а характера Бога. На период, мне думается, это мои мысли, до начала вечности на новом небе и новой земле. Обратим еще раз внимание на текст, о котором мы сегодня рассуждаем. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Эти слова нашего Господа Иисуса Христа – они предостерегали тогда слушающих, они сегодня и предостерегают нас. Но они указывают на сердце человека, на сердце наше. То есть грех против Духа Святого – это не речи, это не произнесенные слова, это плод, плод греховного сердца. Окружающие люди, когда видели, что произошло с глухим и немым, что он был одержим бесами, и причина его вот этой глухоты и немоты заключалась в том, что внутри его, внутреннего человека, находился бес, который держал его крепко. И когда к Иисусу привели этого человека, то он освободил его. Это вызвало определенную зависть у фарисеев, у народа вопрос, не сын ли он Давидов? И вот именно здесь мы видим, что в словах фарисеев присутствовал плод их грешного сердца. Если в сердце доброе сокровище, то добро изливается из уст и приносит добро другим людям. Но если в сердце зло, то зло изливается из уст, причиняет вред и тем, кто говорит, и тем, кто слушает. И вот возникает вопрос, так что же все-таки такое, или в чем ужас вот этого греха? Что такое этот ужасный грех, хула на Духа Святого? Можем ли мы быть уверены в том, что это было тогда? А может ли вообще это быть и сегодня? Возникает такой вопрос. И я бы ответил, да, может, и совершается. Наш Господь сказал, что Бог простит хулу на Сына, то есть на Него самого. И Он так и сказал, что если кто скажет хулу на Сына, простится ему, но не простится хула на Духа Святого. В чем тогда выражается именно вот эта хула? Значит ли это, что Святой Дух важнее или выше, чем Иисус Христос, Сын Божий? Конечно же, нет. Пока Христос был на земле, все, что было сказано против Него, могло быть или получало прощение. Мы знаем, как уничижали Христа. Мы знаем, что уже будучи на Голгофском кресте, будучи распятым, Он скажет в сторону распявших Его: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Там не только присутствовала именно вот хула, там присутствовало отвержение Его как Сына Божия. И мы знаем, что главная причина вот этого всего заключалась в том, что Христа не приняли за Мессию. Они принимали в основном народ и фарисеи, принимали Его за сына Иосифа, рожденного именно вот таким, можно сказать, чудесным образом, но отвергнутыми. Хотя мы знаем, читая и в начале Евангелия Матфея и Луки, что была часть людей, которые ожидали Его и которые приняли Его. И мы знаем старца Симеона, который по вдохновению как раз именно Духа Святого пришел в храм на восьмой день, когда обрезали Христа по закону Моисеева. Он взял его в руки и сказал: «Вот этот лежит на преткновение, на соблазн». Мы знаем, что сам Христос, когда уже был в служении, Он сказал, что «Я не мир принес, Я принес меч, Я принес разделение между матерью и сыном, между отцом и сыном, между вообще в семье». И мы это испытали на себе. Мы испытали многие на себе. Я, в частности, тоже испытал на себе. Когда мой дедушка сказал мне, после того, когда я принял Господа Иисуса Христа, чтобы ты больше в моем доме не был, ты предал веру отцов. И вот я тогда задумался, в чем предательство мое заключалось? Ведь мы же вместе с ним когда-то молились Богу. Но молились, может быть, в той традиции, которой были научены. Что происходит? Христос, когда был на земле, и все, что было сказано против Него, получало прощение. Но когда Пятидесятницу, на праздник Пятидесятницы, сошел Дух Святой, как доказательство того, что Иисус был Христос, и вот это, кто не принимает этого или не принимал тогда, является отречением от свидетельства Духа Святого. И вот это стало и становится непростительным грехом. Давайте еще раз почитаем Матфея, 12 глава. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, А хула над духа не простится человеком. То есть человек или признает Иисуса Христа за Мессию, Спасителя, или отвергает Его. И вот это и есть хула над Духа Святого. Я сегодня не говорю о вот этой, как бы сказать, божественной природе нашего Господа Иисуса Христа. Павел его божественную природу описывает вот этими словами под Матфея 3,16, что тайна благочестия, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя, верой принят в мире и вознесся во славе. Но Павел подчеркивает и говорит, тайна благочестия. То есть то, что, в общем, непостижимо нашему уму, то, что принимается верою. И вот это отвержение Христа как Мессии и Спасителя является хулой на Духа Святого. И свое мессианство Христос подтверждал делами. Давайте прочитаем 33 стих. Он говорит здесь так, в 12 главе Матфея. «Или признайте дерево хорошим, или плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». То есть простыми словами Христос пытался донести окружающим людям, особенно фарисеям, но вы же смотрите, что я делаю. Что во мне? Кто во мне? Он не раз говорит об этом в Евангелии от Иоанна. Он указывает на себя и говорит, я и Отец одно, я ничего не делаю без Отца. Он указывал на свою природу. И вместе с тем мы знаем, что произошло в истории народа израильского отвержения. И даже такие слова, которые были сказаны, кровь его на нас, а на детях наших, все это имеет глубокий духовный смысл. И сегодня, когда мы оглядываемся на историю церкви, на историю христианства, мы видим, что не все так однозначно до нашего времени отношение к Иисусу Христу, отношение даже в самом христианстве. И вот дальше в этой беседе с фарисеями Христос говорит следующие слова. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить добрые, будучи злы, ибо от избытка сердца, говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. То есть Христос доносил до слушающих Его, говорит, ну как же так? Как вы можете вообще говорить доброе, когда вы вообще по природе-то злые? Если Бог будет судить за праздные слова, то сколько больше Он будет судить именно за осознанные слова? Здесь так и сказано, что мы от слов своих или оправдаемся, или осудимся. И тогда возникает такая мысль, что в наших неосторожных речах раскрывается наш истинный характер. На самом деле так, братья и сестры. Мы давайте опять зададимся вопросом, вообще существует ли непростительный грех сегодня? Потому что это, по крайней мере, для моего внутреннего человека, это вопрос, который не дает отчасти какого-то, знаете, внутреннего покоя, смотря на все происходящее. И нужно сказать, что существует этот грех, еще раз подчеркнуть, сегодня, в наше время, в христианской среде. Потому что, в общем, характеризует так, можно выразиться, что неверующий человек не понимает, он не скажет хулы на Духа Святого. Это относится к людям, которые называют себя христианами. Как-то в молодости мы посещали Кубинскую церковь, и там был старец пресвитер Семен Иванович, как сейчас помню этого старца, и мы задали ему вопрос. Семен Иванович, вот вы давно в служении пастырском, скажите, были ли случаи, встречали ли вы людей, которые похулили Духа Святого? Он задумался, говорит, не знаю, братья, Сказать определенно не могу, но встречал одного человека, который принял святое водное крещение, а потом отпал. И мы всегда, когда шли в дом молитвы, всегда проходили мимо него дома. И вот однажды он утром, летом тоже вышел, видно, как бы сказать, на улицу или в палисадник свой, и проходя мимо него, он говорит, мы сказали, Федор, пойдем с нами в дом молитвы. Он сказал, нет, не пойду. И никогда больше не приходил, пока не ушел в вечность. И тогда возникает опять вопрос, существует ли непростительный грех сегодня? И возникает также, вернее, и размышляемо можем сказать, что окончательное отвержение Иисуса Христа как Спасителя и Мессии является смертным грехом. И не от того, что Бог этого хочет, нет. Нам дана свободная воля, право выбора. Человек отвергает Бога, посланного на эту землю во плоти. Христос не раз говорил, что, и он, смотрите, здесь опять я хочу подчеркнуть, это 32 стих, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. То есть Христос отражает и часть природы своей, божественной, человеческом факторе, человеческой природе, плоти, в которой он находился вот эти 33,5 года. И мы должны подчеркнуть и сказать, что Бог не простит отвержение Сына Своего. Ведь именно Дух Святой, после того, когда Он сошел на апостолов, Он стал свидетелем, свидетелем именно Иисуса Христа, что Он есть Бог, посланный на землю во плоти. И этому есть подтверждение. 15 глава Евангелия от Иоанна, слова нашего Господа Иисуса Христа, когда Он говорит так. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». То есть, да, будучи на земле, во плоти, люди сомневались, и Христос сказал, хорошо, если так мы выразимся, не верите, я прощаю вас, но когда Дух Святой сойдет, и вы отвернетесь, я не смогу вас простить. Не смогу. И вот еще одно слово из этого же Евангелия от Иоанна, 16 глава, 7 по 11 стих мы читаем, это как раз тоже вот касается свидетельства Духа Святого. 16 глава 7 стиха. «Но я истинно говорю вам, слова Христа, лучше для вас, чтобы я ваш пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. И вот еще один текст. «И все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». То есть вот предел или граница до сошествия Духа Святого, до этого замечательного события, с которого началась Церковь Христова. И вот мы, размышляя дальше, можем сказать следующее. Читая послание Иоанна, мы видим из этого послания, оно где-то было написано ближе к концу первого века, возможно, 80-й год, я так приблизительно не знаем по истории точно, хотя книга Откровения была написана как раз именно в самый последний год, наверное, или годы первого столетия. Но в первом веке, читая послание Иоанна, мы видим, что новозаветная церковь умножалась, и в ее среде появились те люди, которые были в церкви, но не были с церковью одного духа. И вот когда мы проводим собеседование с теми, кто готовится принять святое водное крещение, Главное для нас, тех, кто задает вопросы служителей, рожден ли человек свыше? Рожден ли он свыше? Можно знать о Боге, можно верить, что Бог есть, можно даже говорить, да, Христос – Сын Божий, Он – Спаситель, но есть ли это во внутреннем человеке? Вот это самое главное. Были случаи и есть, и бывают случаи, возможно, еще будут. Люди хорошо отвечают. И вот так вот в беседе, видишь, вроде бы нет никаких препятствий для крещения, но что-то возникает иногда во внутреннем человеке, сделать некую остановку или дать время этой душе подумать. И бывают случаи, что после того, когда мы даем возможность душе еще поразмышлять, посещать церковь, читать Священное Писание, мы вдруг обнаруживаем, что эта душа больше не приходит. Что это? Бог знает. Но апостол Иоанн пишет в своем первом послании во второй главе такие слова относительно наших размышлений. Мы читаем во второй главе с 18 стиха, что именно он дает понять, что в церкви уже в первом веке появились люди, которые не имели один дух в церкви. То есть они не были рождены свыше. И мало того, они отвергали Христа как Мессию. И мы читаем 2 глава с 18 стиха. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Смотрите, какая удивительная простота речи апостола Иоанна. Как он доступно объясняет, да, и даже где-то в одном из посланий, кажется, Иуда написано, они разделяли общество общения любви, но никогда не были внутренне с церковью. Никогда не разделяли дух именно церковности как таковой, именно принадлежности к Иисусу Христу. И вот главная тема первого послания апостола Иоанна как раз заключается в том, что Иоанн объяснял и убеждал церковь, что Иисус Христос есть Сын Божий, Он, пришедший во плоти, Он является Мессией, Он является Спасителем, Он посланный Мессия от Бога. И вот дальше он объясняет, уже в этой же главе 1 Иоанна мы читаем с 21 стиха такие слова. «Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». И он заканчивает. «Это я написал вам об обольщающих вас». То есть были люди, которые обольщали в церкви и говорили, да нет, это неправда, какой он Мессия, да он сын Давида, да он сын Иосифа. Вы знаете, мы опять задаемся вопросом, но это же было тогда, но это есть и сегодня, братья и сестры. И вот эта духовная проблема, она остается на все века, вплоть до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И апостол Иоанн пишет, увещевая Церковь Божию, и говорит, давайте еще раз продолжим наше размышление, и мы читаем из 5 главы этого послания. Здесь так и написано. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть...» Он подчеркивает, согрешающему грехом не к смерти, есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. И вот когда мы вникаем в смысл, духовный смысл всего послания, мы видим, как просто Дух Святой через Иоанна объясняет, в чем заключается наше христианство. В признании Христа Спасителем и Мессией, да. В взаимоотношениях с друг другом, да. И он характеризует вот это качество рожденного свыше человека и вдруг говорит: но если вы видите брата, который согрешил, и если его согрешение не служит к смерти, то есть он не похулил Духа Святого, не отверг Иисуса Христа Мессией и Спасителем, за таковых надо молиться. Но если вдруг вы увидели, что вы его увещеваете, вы за него молитесь, но он отвергает Иисуса Христа Мессией и Спасителем, Иоанн ясно подчеркивает, за таковых не нужно молиться. Не правда ли страшно? С одной стороны, да. Но однажды Христос сказал такие слова: не бросайте святыни псам. То есть вот в этой истине есть глубокое, я бы так сказал, дерзновение нашего хождения пред Богом, за кого молиться, а за кого нет. И именно люди, будучи христианами, но отвергающие именно Христа, пришедшего во плоти, Мессией, являются хулителями Духа Святого. В этом и заключается смысл вот этого текста, о котором мы сегодня размышляем. Мы живем с вами в век толерантности. Сегодня есть межэкуменические связи. Сегодня даже есть уже часовни, построенные в некоторых странах СНГ и в Европе. Такие молитвенные часовни, в которые может прийти любой из людей, которые верят, что Бог есть, и там молиться. Но как молиться вместе с людьми, которые отвергают Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Как можно молиться с этими людьми? Поэтому наше время, оно толерантно ко греху и всему, что не является истиной. И вот здесь должна быть позиция моего внутреннего, нашего внутреннего человека по отношению этих людей. Мы их не осуждаем, но мы не участвуем. И мы призваны не молиться за таковых людей, потому что молитва наша, можно так сказать, будет не услышана. И даже апостол Павел, когда писал послание церквам того времени, он однажды сказал в заключении своего послания, послания к римлянам, такие слова: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь», 17 стих 16 главы к римлянам, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». А Иуда пишет следующее в своем послании, которое всего лишь навсего, на мой взгляд, такая одна глава. Он говорит так о таких людях: «Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха, уточняя себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». То есть вот какое серьезное предупреждение нас, чтобы мы, простите за такое выражение, не тратили время напрасно за молитву за людей, которые не только не принимают, но отвергают. Отвергают осознанно, что Христос есть, Иисус Христос есть Мессия и Спаситель. В этих стенах нашей поместной церкви 40-го года советская власть когда-то в эти стены уместила все протестантские конфессии, которые остались еще на время гонений. И вот в 1944 году в стенах нашей поместной церкви произошло событие, объединяющее все евангельские церкви. Но была одна среда, которой было сделано предложение, но они отказались. И 75 лет эти люди находились в стенах вот этой нашей поместной церкви. И причина, почему они не согласились именно, так мы скажем, вероучением евангельских христиан-баптистов, заключалась в том, что они отвергают Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Отвергают. Они не верят, что душа имеет вечность. Они не верят в ад. Все это говорит о том, что вот есть и сегодня определенная часть христиан, так называемых христианами, называющих себя, которые подвергли себя вот такому осознанному отвержению Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Иисуса Христа, который пострадал во плоти, но который силою Божией, будущим по природе Богом, воскрес из мертвых для нашего оправдания. Братья и сестры, это не богословие или какая-то школа направления, какой-то богословской школы. Нет, так говорит нам Священное Писание. Иоанн говорит, что много появилось антихристов. Поэтому он говорит в 4 главе своего послания, он предупреждает и говорит, испытывайте духов, от Бога ли они. Мы иногда, знаете, в нашей такой, давайте скажем, культуре, наверное, русского человека, такие простые, мы можем обнять, поцеловать. А в притче сказано, что приветствуют в уста только верных. А мы иногда, знаете, можем обниматься. Даже головы наши некоторые подставляют под молитвы таких, мы скажем, в кавычках, праведников. И потом бывают большие духовные последствия или проблемы. Итак, на основании этого священного, на основании наших размышлений мы можем сделать вывод, что смертный грех существует и будет существовать именно до прихода, второго прихода Господа Иисуса Христа. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. И вот дальше можно читать и размышлять. Я бы посоветовал всем нам сегодня вот прочитать не раз вот это замечательное послание апостола Иоанна, который в доступной простой форме объясняет нам, в чем суть дух Антихриста. И последнее. Мы читаем из 5 главы этого послания такие слова. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь».